Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачу, посвященную великому празднику Дню Победы. Сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках, профессор Московской духовной академии Алексей Константинович Святозарский и Алексей Валерьевич Артемьев, художник, иконописец, писатель. И мы еще раз поздравляем тех, кто включил в этот миг приемники и присоединился к слушателям радио «Радонеж» с великим праздником, священным праздником, Днем Победы. И мне хотелось бы сегодня поздравить всех наших дорогих ветеранов. Ведь очень много священников после войны были рукоположены фронтовики в священный сан. Те, кто читал книгу, эту книгу, наверное, многие православные читали, архимандрита Тихона Шевкунова, не святые, святые, помнят рассказы о великом наместнике Псково-Печерской лавры, артиллеристе, советском офицере Алипии Воронове. И помнят, как он говорил один раз, когда пытались при Хрущеве закрывать Псково-Печерский монастырь, он сказал: «Вы знаете, будем драться до конца». А у меня, говорит, большая часть братьев фронтовики. Мы, говорит, будем драться, стоять до конца.
И оружие у нас.
И оружие у нас. И он их напугал. И оружие у нас запасено. И когда один из хрущевских этих выкормышей пытался отобрать у монахов поливную землю, он сказал: «А кто вы такой?» «Я». Говорит: «Это вам не принадлежит». «Как не принадлежит?» Говорит: «Мои монахи, большая часть фронтовики, они кровь проливали за русскую землю, за свою землю». «А ты кто такой?» — он спросил наместнику. Говорит: «А я русский Иван, простой русский Иван, Иван Федорович Воронов. И мои монахи проливали кровь за эту землю. Проливали, а многие увечные, они сражались за эту землю. А остальные, говорит, эту землю поливали своим потом. Это наша земля. И я, говорит, русский Иван, который готов сломать любого врага и сегодня. Из тех, кто посягнет на нашу землю». И этот хрущевский партработник убежал в испуге. И мне хотелось бы сегодня многих наших батюшек поздравить, ветеранов, их мало осталось. Архимандрит Петр Кучер, наместник Боголюбовского монастыря. Отец Николай Попович, которого я особенно люблю, потому что Николай Петрович, тогда он был еще в миру, был старшим чтецом в храме Знамения Пресвятой Богородицы в Переславской Слободе. Это удивительный человек. Я думаю, что все, кто знает отца Николая, не могут его не любить. Но удивительная судьба отца Николая Поповича. Дед принимал саблю Осман-Паши под Плевной. А отец с юнкерами защищал Кремль от большевиков, от революционеров. А отец Николай пулеметчиком получил ранение, заработал орден своей кровью и подвигом. Орден Красной Звезды. В плацдарме, кажется, на Немане он тогда сражался. Это связь русской истории, удивительная связь русской истории. Поздравляем и много лет дорогому отцу Николаю, всем нашим батюшкам. Хотелось бы поздравить...
Отец Кирилл Павлов.
Конечно, это особенное...
Отец Сергий Вишневский.
Отец Сергий Вишневский, который на радио «Радонеж» звучал. Отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, который в Сталинграде нашел Евангелие, палистику собрал, прошел до Будапешта, а там тяжелейшие бои были, не зря в этой песне поется медаль за город Будапешт, тяжелейшие бои. ССовские дивизии танковые пытались в озеро Балатон прорваться к Будапешту, и потом в прожженной офицерской шинели приехал в Новодевичий монастырь поступать в семинарию. Наш великий старец, великий молитвенник, великий русский человек, архимандрит Кирилл Павлов. Хотел бы поздравить сегодня Владимира Петровича Заманского, ветерана Великой Отечественной войны, Николая Исааковича Пастухова, ветерана Великой Отечественной войны, актера, замечательного русского актера, театр Советской Армии, Николай Исаакович говорил о том, как его ждали его учителя в театре, когда он ушел на войну, писали ему письма. И многих-многих наших ветеранов хотелось бы сегодня поздравить. Низкий поклон и многое, и благое лето. А сейчас мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, вспомнить о том, что эта Великая война связала разорванную, казалось, большевиками нить русской истории. И, батюшка, отец Александр, сегодня, кажется, тоже, что разорвали уже нить русской истории. А все равно она каким-то чудом вновь соединяется.
Ну, самое главное, знаете, что вот, что меня очень радует, это то, что в русском народе сохраняется жертвенность. Вот сколько мы сейчас читаем, то какой-то милиционер спас там детей, ценой своей жизни, там, да, спасал детишек там из загоревшегося дома. А, вот этот вот замечательный офицер Солнечников, который бросился на гранату. А, недавно еще один офицер его подвиг повторил, но, слава богу, граната оказалась муляжом. Он этого не знал. Но бросился на гранату, думая, что он погибнет. А, я уж не говорю о подвиге Жени Родионова. То есть вот эта жертвенность, она воспроизводится из поколения в поколение. И вот это и есть наша русская генетика, наша православная русская генетика в жертвенности. Более жертвенного народа на свете просто больше нет. Вот такое у меня представление. И вот в этой жертвенности залог наших и прежних побед, и будущих.
А я хотел бы сказать о Сергее Солнечникове, ведь его называли комбат Солнца. И все отмечают, что он Солнечников, а его называли Солнце. Он был очень добрым человеком, очень светлым, добрым человеком. И что удивительно, ведь Сергей Солнечников родился в офицерской семье, и когда его отец Александр Васильевич говорил о нем, он первое интервью, он еще слезы сдерживал, видно было, офицер сдерживается, он говорит: ни в коем случае не ругайте этого парня, не надо ему портить жизнь, всякое бывает. А Сережа был так воспитан, он иначе поступить не мог. И что удивительно, Сергей Солнечников учился в сталинградской школе. И в этой школе три героя. Один герой Афгана, а второй герой, тоже майор, его подвиг повторил в Чечне. Причем повторил в Чечне подвиг Сергей Солнечников после совершил, а его Георгий Токарев
предварил.
Он накрыл своим телом гранату, накрыл собою, не телом, а собою накрыл гранату, спасая чеченских детей от взрыва, понимаете, во время войны в Чечне, русский офицер. И поэтому памятник русскому воину, который стоит в Трептовом парке, памятник с девочкой немецкой на руках, это памятник всем русским солдатам. Я хотел бы сегодня вспомнить офицера Вымпела и Альфы, которые, штурмуя террористов в Беслане, поставили задачу. Они профессионалы высочайшего уровня. Они могли уничтожать врагов моментально. Но задача была поставлена, главная задача, не уничтожать врагов, а спасать детей. И те потери, которые понесла Альфа и Вымпел, об этом и доктор Рошаль сказал, они были обусловлены тем, что офицеры выносили, они забрасывали за спину автомат и выносили детей на своих руках. И принимали пули на себя, спасая детей. Это русский солдат, который был всегда таким солдатом. Это та жертвенность, о которой говорил отец Александр. И мне хотелось бы вспомнить сегодня и попросить всех помолиться о упокоении нашей великой русской женщины, матушки Адрианы. Год назад мы ее поздравляли с Днем Победы. А в этом году пришлось матушку Адриану отпевать 6 февраля. И священник, архимандрит, он говорил о матушке Адриане, разведчице. Она, для тех, кто не знает, я просто скажу, она 19-летней девочкой 16 октября в самые тяжелые дни пошла добровольцем, записалась в дружину в московское ополчение. Всю войну прошла в разведке. В Сталинграде была. Потом у Королева русским космосом занималась. И батюшка сказал об этом поколении, о ее друзьях. Они были удивительные люди. Они больше всего, они были все разные, но они больше всего любили Родину. Вот низкий им поклон таким людям, как наша дорогая матушка Адриана и все наши ветераны. А сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами вспомнили ту связь времен, которая восстановилась в 41-м году. Потому что Василий Иванович Агапкин написал в 12-м году свой марш, ну, мне кажется, каждая душа откликается, «Прощание Славянки». В 1912 году написал. Потом этот марш не звучал. При коммунисте в Красной армии его не любили. А прозвучал он когда? 7 ноября 1941 года. Когда по заснеженной Москве полки прямо с Красной площади уходили в бой. И тогда дирижировал оркестром Василий Иванович Агапкин. А потом он когда дирижировал в следующий раз оркестром на Красной площади? 24 июня, на Троицу, 45-го года, когда этот марш вновь звучал, как победный марш. И сегодня «Прощание Славянки», мне кажется, не может не затронуть каждую душу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что не только те, кто печатал шаг на плацу когда-то, а все жены, все матери этот марш особенно чувствуют, и особенно он трогает сердце любого человека, «Прощание Славянки». И мне хотелось бы, чтобы сейчас ветеранов поздравил, дозвонился к нам подполковник офицер спецподразделений, подполковник Алексей Грибанков. Я могу вам только сказать, что Алексей участник первого штурма Грозного, первой чеченской кампании, второй чеченской кампании. И сегодня он хотел бы поздравить наших дорогих ветеранов от лица тех, кто продолжает подвиг русского солдата и офицера. И надо сказать, что все эксперты в НАТО единодушно сказали, что первый штурм Грозного в 1995 году и второй штурм Грозного в 2000 году ни одна армия НАТО не выдержала бы и 2-3 дней боев такой интенсивности. Поэтому русский солдат остается русским солдатом, что в 1945 году, что в 1995. Алексей.
Да-да, Виктор Александрович.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. С праздником вас, дорогие ветераны. Виктор Александрович, с праздником. Должен обязательно сказать о том, что не участник я штурма Грозного, но участник двух чеченских кампаний. Участник других мероприятий, которые проводило наше спецподразделение. Но вот в штурме Грозного в 95-м году я не участвовал. В принципе, это не освобождает от той ответственности, которую накладывают погоны. И, безусловно, хочется сказать дорогим ветеранам, чтобы они знали, что есть люди среди их внуков, правнуков, которые, безусловно, традиции русской армии, русского народа несут в себе. И обе чеченские кампании, да и, как у нас говорят из телевизора, принуждение Грузии к миру, показало, что подвиги Великой Отечественной войны были повторены и приумножены жизнями, отданными наших офицеров, солдат. И я думаю, что любой враг, который нацеливается на нас, должен знать, что получит он от души, так как всегда русские долго запрягали, но быстро ездят, поэтому, может быть, да, мы долго не трогаем все, гладим, просим, ребята, обойдите стороной. Ну, раз лезут за околицу, значит, придется тогда повторять тот урок, который, видимо, недостаточно хорошо выучен с исторической точки зрения. Хочется сказать, что после штурма Грозного, там получилось так, что замена той партии, в которой был я, она незадолго после штурма туда прибыла, в эту республику. Город был весь рассвечен красными флагами, БТР ездили, машины. Во многих зданиях из окон были вывешены и закреплены флаги, символ русской победы над злом. Виктор Александрович.
Да, Алексей. Алексей, я...
Хотел бы я, если можно, прочитать и подарить нашим дорогим ветеранам стихотворение, которое в какой-то степени показывает тот исторический путь, который прошла наша страна из далеких времен славянских до нынешних. И надо сказать, что все время какие-то у нас неспокойные попадались друзья, соседи. Если позволите, я прочту стихотворение.
Конечно, конечно.
Были битвы и были победы, стягов алые вили шелка. Были ратники, руны и веды, меч Олега, Онега река. Богатырские чудо заставы у степных задымленных границ и походы дружин Святослава в грозных отблесках ярых зорниц. Были тризны у черных курганов, были души и лица чисты, и однажды, поправ истуканов, храмы подняли в небо кресты. Русь святая расправила крылья, стал полет журавлиный высок, сквозь века недосказанной былью лето сыпало вечный песок. И, казалось бы, минули годы русским духом объятых времен, и славянские гордые роды уж не носят забытых имен. Потускнели доспехи и очи, соколиная песнь не слышна. Словно темная тайна пророчеств наяву воплотиться должна. Но забвению на сердце не вкратце крепко веское слово меча. Мы из дома выходим не драться, а гостей хлебосольно встречать. И застыло ни инок, ни воин, Русь как старь. На пороге беда, вновь у ног ее кружится с воем, то хазары, то кнехт, то орда.
Спасибо, Алексей Валерьевич, помощи Божией в трудах, в творчестве. И я думаю, что русский воин, он непобедим, и никакими реформами его не извести.
Вот здесь интересно, вот эти стихотворения, тут есть хорошая строфа вообще, души и лица чисты. Вот Алексей Валерьевич здесь как раз поднял интересный вопрос в начале эфира о том, за какие идеалы боролись, сражались мы и немцы. И вот понятно вот из того, что сейчас нам Алексей прочитал, что мы, наши воины, наши солдаты, наша армия, русский народ, он нравственно чист. Вот эта нравственная чистота, она и была той силой, которая давала, которая помогала нам побеждать. Ведь мы вспомним, да, вот подвиг русской женщины. Ведь в чем же ее сила? В чистоте. Это на самом деле подвиг русской женщины в чистоте. Потому что мы вспоминаем, вот, как, допустим, немцы, они выводили свою породу сверхлюдей. Поощрялся разврат дикий совершенно в Германии, да? Когда подбирали там здоровых этих буйволов в человеческом обличье немцев, да, эсэсовцев, блондинов там, вот, и сильных ариек якобы, да? И пытались их скрещивать, как животных, и выводить новую чистую арийскую породу. Вот, то есть разврат был положен в основу вообще менталитета немца, фашиста.
Нового немца.
Да. То есть все нравственные нормы попирались. Мы знаем, как готовили эсэсовцев, вот, какие там были тесты. Он должен, допустим, был эсэсовец убить на экзамене, на главном экзамене, после которого он давался, так сказать, диплом, что он состоявшийся эсэсовец, он должен, скажем, убить любимую кошку там, или собаку, задушить свою любимую. Вот и так далее. И они проиграли это, потому что они поправили все нравственные нормы. Вот что все дело. И поэтому в советской стороне, в СССР, которую у нас сегодня, так сказать, принято, наши либералы очень любят, так сказать, отрицать и полностью отрицают. В этой советской стране люди жили нравственно. Нравственность была на большой очень высоте, мы знаем. Да, были гонения на церковь, это действительно было. Это был не изъян этого общества советского. Но вместе с тем, какая была высокая нравственность. Ведь немцы же поражались, это всем известно, да, что когда они собирали в плен наших женщин, они поражались, что почти все были девственницами. И вот именно эта русская женщина, она и совершила подвиг великий, нравственный, помогая, вынося с поля боя наших бойцов. И именно вот за таких женщин и сражались наши мужчины.
А вот не зря.
За каких женщин сражались немецкие мужчины? За этих самок, что ли?
Лили Марлен.
Да? Поэтому проиграли.
Кстати, отец Александр, ведь в нашей песне «Синий платочек», а «Землянка» какие глубокие слова. Да? А «Темная ночь».
И везде вот эта чистота нравственная. Она вот, видите, она везде вот в этих песнях нравственная чистота. Она в основе всего ведь лежит.
Да.
Вот что поразительно.
Да.
У нас звонок. Я хотел бы, чтобы сегодня слушатели... Нет, да? Это звонок нашего слушателя. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Будьте любезны, вы знаете, вот в продолжение как бы этой темы великой, я пересмотрела «Войну и мир», наш великий фильм Бондарчука, и вот Сирия, 812 год, начало Бородинского сражения, когда принесли Смоленскую икону на поле битвы, вы знаете, это невозможно смотреть, это, ну, я имею в виду без слез, и это надо обязательно показывать, я не знаю, тем более этот год юбилейный. И вот, ну, все, вот в этом все, все наше русское воинство, наше православие, наше, ну, в общем, у меня просто нет слов. Извините. Все, спасибо.
Спасибо, дорогая слушательница. А я хотел бы к словам отца Александра добавить, ведь что такое русская женщина? Вот стихи Симонова, это же молитва Константина Симонова. «Жди меня, и я вернусь». Весь фронт пел. Алексей Сурков, «Землянка», да? «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага». А «Темная ночь», да? какие. Это же песни, которые сегодня слушаешь, и в эти песни просто все сердце. Выше ничего нет. А почему ничего выше нет? Потому что ничего выше не может быть смерти за Отечество. Ничего не может быть выше любви к жене, к детям самоотверженной. Поэтому никогда эта война для нас не будет прошедшей, потому что Господь нам посылает новые войны. И вот Алексей поздравлял от лица ветеранов Чеченской войны, наших ветеранов Великой Отечественной, Виктор Николаев от афганцев поздравлял. А ведь все повторяется, все повторяется. Вновь есть воин, есть верная жена, есть дети, которые его ждут. Такая русская судьба. Наверное.
И вот здесь хочется еще добавить, простите, вот что-то нравственная чистота, если мы ее сохраним, а она еще в нашем народе есть, мы все победим. Не случайно поэт Святейший Петр Кирилл постоянно говорит о необходимости нравственной чистоты. Он вот это делает упор всегда.
Поэтому хотят убить эту чистоту и хотят убить. Да. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами прослушали песню, она... И в прошлый раз мы ее слушали. Но мне кажется, это песня, которая дает нам понимание всего смысла Великой Отечественной войны. Это песня из фильма «На всю оставшуюся жизнь». Это один из лучших фильмов о войне. Хотя там войны, боевых действий, танковых ударов, ударов авиации нет. А там есть судьбы людей.
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат.
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели небо, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и к милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Помним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Дорогие братья и сестры, в этой песне Это советский фильм, но прозвучали слова, которые определяют весь духовный смысл Великой Отечественной войны. Сестра и брат, взаимной верой мы были крепкими вдвойне. Мы шли к любви и милосердию, и милосердной той войне. И, наверное, то, что с нами сегодня происходит, Алексей Константинович, батюшка Алексей Валерьевич, наверное, тоже подтвердят. Я думаю, все наши слушатели согласятся.
Ну да, и потом все-таки, наверное, наш опыт показывает, что это немножко даже искусственное такое разделение. В свое время оно было, да, вот это противопоставление правомерным, там, русский, советский, да, потому что мы все выросли, ну, кто-то больше прожил в этом времени, кто-то меньше, и мы всегда говорили, мы вот православные, мы русские, ну, между собой, там, где-то вот что-то. А сейчас в этом нет смысла никакого абсолютно, потому что, ну, советский что? Это строй, никакого гомосоветикус не создали, просто люди, жившие в стране, ощущали преемственность и обретали какие-то новые черты весьма симпатичные, надо сказать. На мой взгляд. Поэтому, ну, как бы...
Ну, были несимпатичные, скажем
были,
так, некоторые.
Ну, были, конечно.
Но на
были,
самом безусловно. Деле не прерывалось преемственность.
А вот, да, я и хочу сказать, что, собственно, как так это выделять как-то, да, вот, особенно. Ну, да, русский человек советского периода. Вот так вот.
Наверное. Русский человек советского
наверное,
периода.
Так. Советского
периода. Советский период русской истории. Мы же говорим, советский период русской истории.
Вот. То есть все становится на свои места.
История. А? Причем этот период изучать конечно. Будут.
Будут.
Будут обязательно. На него будут с удивлением смотреть.
Алексей Валерьевич, а как вы считаете, ведь то, что русский человек, даже при этом безбожном, атеистическом режиме, сохранил себя русским человеком, сохранил любовь к родине, к своей истории, ведь это же чудо было?
Ну, это безусловно чудо. Это, ну, в принципе, вся человеческая история – это чудо. Это чудо, потому что она вся развивается по промыслу Божьему. И нам иногда кажется, что это так идет, какая-то лавина такая вот. На самом деле, ну, вот, например, я сам думаю такую вещь, как исторически, да? Вот Россия, сколько на нее было нашествий, она всегда вначале терпела поражение. Всегда, значит, ну, я уж не говорю там про Чингисхана, там эти самые поляки в смутное время взяли Москву, Карл XII чуть было не взял, если бы под Полтавой там не было, он шел на Москву, значит, Наполеон взял Москву, Гитлер чуть было не подошел, не вошел, уже прям был на окраинах Москвы. Все, значит, ну, вроде как бы страна была не готова к нашествию. Но о чем это говорит? Что русские всегда к войне не готовы. Русские готовы к мирной жизни. Поэтому всякие такие вот нашествия для них становятся, ну, такой неожиданностью. Но при этом они расправляют, так сказать, плечи. И потом, вот как Алексей Константинович правильно сказал, кончается это для них плохо. Вот. Так что я вот сейчас, простите, Виктор Александрович, хочу буквально несколько слов сказать. Вот сейчас у нас вот в плане того, что можно еще сказать о Великой Отечественной войне. Вот у нас вот в наше время уже вот недавно, вот на мой взгляд, вышла замечательная книжка вот Константина Петровича Ковалева-Случевского о Звенигороде, город, не сдавшийся врагу. Дело в том, что Звенигород, который стоял на прямой дороге прямо перед Москвой, он не был взят немцами. Это, в общем, довольно такая почти непонятная история. Вот. Значит, он не был сдан. Вот, значит, и вот он пишет фактически эта книга о двух месяцах войны. Двух месяцев войны, октябрь, ноябрь и декабрь, значит, вот 41-го года. А что тут, он очень много тут многих новых материалов публикует и так далее. Впервые, значит, переводит с немецкого, тут есть немецкие материалы и английские и так далее. Вот. Что потрясает? Вот иногда говорят, что, ну да, страна была не готова. Но за 5 месяцев, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, вся страна мобилизовалась. Вся страна мобилизовалась. Такая махина, такое огромное государство пришло в мобилизацию, причем не просто там новобранцев набрали, а вся промышленность, все было переорганизовано. На мой взгляд, вот по моему такому тоталитарному, так сказать, взгляду, это заслуга товарища Сталина. И воля. Что, как могло, кто мог организовать страну вот за 5 месяцев и превратить ее в мощную такую военную державу, которая была совершенно не готова к войне, но мы все это знаем прекрасно, да? И вот уже к концу ноября, к началу декабря, к разгрому немцев, уже у нас были «катюши», уже немцы сами писали о господстве советской авиации в небе, над Москвой советская авиация господствовала. Ну, и так далее, и так далее. Вот. Ну, и потом весь этот, так сказать, поворот. Это, ну, там говорят вот иногда много же легенд, что вот почему немцы не взяли Москву. Они уже там пуговицы чистили, уже на парад хотели. Нет. Немцы были измотаны до предела. Вот здесь вот приводятся документы, где эти фельдмаршалы пишут, что фюреру, что о взятии Москвы речи быть не может. Потому что, скажем, взятие Звенигорода даже речи быть не может. Чтобы его взять в клещи, нету сил, нету армии для этого. Уже все, они были измотаны до предела. И поэтому те силы, которые пришли, отбросили, это все было очень органично и естественно. Вот, так что вот эта книга, я вот ее просто, ну, так сказать, вот прочитал только что недавно.
Алексей Валерьевич, дело в том, что на Бородинском поле сражалась 20 армий, 20 языков. И на Бородинском поле, Константин об этом очень интересно, наверное, да, пишет, я думаю, знаю его отношение к этому. Легион СС Шарлемань, король великий, был разгромлен сибиряками по Ласухино. Причем так разгромлен, разнесли в прах просто. Когда фельдмаршал Клюге сказал, вы стоите французам, эсэсовцам французским, вы стоите на Бородинском поле, где немцы и французы в 12-м году сражались московитами, вы должны честь поддержать. А пришли сибирские мужики полосухинские, и от этого легиона только ашметы полетели в разные стороны, его сразу на переформирование вынесли. Но главное, что на Бородинском поле раздавали всем знамена кавалергардам, танкистов раздавали, да, из Бородинского. Мы это в советских фильмах даже видим, но это правда, это историческая правда. А сейчас у нас на связи наша замечательная певица Елена Владимировна Мукрычан. Вы слышали, дорогие братья и сестры, уникальное исполнение в конце первого часа эфира радио «Радонеж», уникальное исполнение военных песен Валерия Александровича, Валерия Александровича Гаврилина. И мне хотелось бы, чтобы Елена Владимировна поздравила сегодня ветеранов. Мы слушаем вас.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С великим Днем Победы поздравляю всех наших бесценных, святых стариков, ветеранов. Слава Богу, что есть теперь эти 3 ваших удивительных часа правды о войне, о чести, о вечном чуде любви. Для меня самым счастливым, последним периодом в жизни нашего народа был период войны. Это было последнее счастье. И быть может, потому самое любимое мое поколение, это, как я всегда говорю, поколение гениальных русских мальчиков, родившихся в канун войны или во время войны, или вскоре после войны, они стали удерживающими. Что бы было с нашей музыкой, если бы не такое громадное явление, как Андрей Александрович Гаврилин, все детство которого, то есть вся война, прошла в детдоме под Вологдой. И что было бы с нашей поэзией, если бы Николай Михайлович Рубцов всю войну не прожил вот в таком же детском доме, в тех же краях. А наша великая русская литература, возможно ли она без Валентина Григорьевича Распутина, пережившего 3 крушения? Крушение нашей Родины, крушение самолета, в котором летела его дочь Мария, и вот теперь смерть благоверной супруги Фатинии. Но осененный счастьем победы, пронизанный ветром победы, песнями победы, он олицетворяет для нас совесть и величие русского человека. Именно поколение самим фактом своего существования подготовило, как мне кажется, вот такое явление, которым вы все сегодня, дорогие наши, уже упоминали, возможно было не вспомнить. Вот такое явление, как Сереженька Солнечников. Это они его подготовили, это чудо. Это его подвиг сияет над всей этой ложью, над всеми этими подменами нашей сегодняшней жизни. Татьяна Михайловна Пскова, один из лучших русских поэтов конца 20 века, также в эпицентре военного поколения. Вы, наверное, знаете ее изумительные стихи о войне, в частности, стихотворение творение «Сеятель», посвященное Владимиру Петровичу Заманскому, тоже, к счастью, уже упомянутому сегодня. Но я в этот светлый, незабвенный день хочу завершить свое маленькое поздравительное слово фрагментом, маленьким фрагментом из стихотворения Татьяны Михайловны, которое так и называется «К 9 мая 1995 года», тем более, что я причастна судьбою к этому дню. Пока на луг в лазоревых цветах бегут сиротством вспоенные дети, пчелой сиренью влажной на рассвете булыжник красной площади пропах, и снова лучшей музыкой звучит 34-й гудничный рокот. Но это там, горе, орлиный клёкот, и шёлк знамён, тяжёлый шёлк гремит. Под тяжестью крылатую Катюш уже прогнулась чаша небосвода. О, Боже, сколько же русского народа, славянских душ, преосененных душ, не успевали ангелы летать, перенося их горьких с поля брани на небо, позлощённое заранее, чтоб землю светорусскую принять. Христос воскресе!
Дорогие братья и сестры, я благодарю Елену Владимировну и всех наших слушателей. Хотелось бы еще раз вспомнить Сергея Солнечникова, всех наших героев. И я прошу ваших молитв, сугубо прошу ваших молитв сегодня о здравии тяжко болящей Ирины. Ирина Владимировна Лермонтова в Ставрополе. Ирина Владимировна Лермонтова – это внучка святого Владимира Федоровича фон дер Лауниц, русского героя, погибшего за государя. Это мать убиенного воина Александра Соколова, офицера-десантника. Прошу молитв, она болеет тяжело. Это мама Ирины Владимировны, фрейлина государыни Марии Федоровны. Род Столыпиных, род Лермонтовых, род русских офицеров – и просим не просто молитв о тяжко болящей Ирине и воине Владимире, ее сыне, но просим сегодня молитв о всех наших воинах, о всех матерях, о всех женах и сугубых молитв о наших дорогих ветеранах. И просим молитвы о болящей Марине. Она попала в катастрофу, автокатастрофу. Режиссер православных фильмов. И сегодня я хочу, чтобы мы все, наверное, сугубо помолились о наших дорогих ветеранах. Потому что, когда их видишь, наверное, Алексей Валерьевич, отец Александр, Алексей Константинович, у нас слов не хватает, чтобы выразить им благодарность, чтобы поклониться им.
И вот в этой связи как раз я хотел вот еще сказать, что когда мы говорим о наших ветеранах, вот об их особой вот этой вот нравственной основе, к этому опять возвращаюсь, а к нравственной основе нашей победы. Сегодня наши враги, враги нашей победы, нашего Отечества, они уже не могут, в общем-то, оспорить факт победы. Ну, в общем, пытаются, но, конечно, трудно оспорить тот факт, что мы победили в этой войне. И вот, поскольку они не могут оспорить факт победы, они начинают уже тогда шельмовать иное. Они уже говорят так, что якобы наши советские воины, так сказать, так же, как и немцы, не меньше, чем немцы, совершали насилие над мирным населением Германии. Что является страшной, гнусной клеветой. Клеветой и ложью. И вот даже осмеливаются фильмы ставить такие. Причем наглости набрались и поставили фильм в 4 дня в мае, кажется, он называется. Угу. Вот он прошел недавно, по-моему, как раз в преддверии Великой Победы. Абсолютно выдуманная история. Выдуманная. Это уже известно, что это просто выдумка этого нечестивого автора. Я не знаю, кто, я даже не хочу его имя называть. Это нечестивый человек, который придумал историю, что якобы советские солдаты...
Не будем эти...
Да, да, что они якобы совершали насилие над там, немцами, немецкими детьми и так далее. А получается в этом фильме, что немцы хорошие, хорошо, говорит, а русский, говорит, плохо. Понимаете?
Нет, это просто важный момент. Они приходят на помощь немцы. И вот те немногие честные русские солдаты объединяются с честными немцами.
Да, против плохих русских.
Да, их много. Плохих русских очень много. Но
вот это, вот в этом смысл фильма, в этом ложь. А дело в том, что все ветераны, вот которых я лично знал, например, а я знал их много, они говорили, что удивительно мало было насилия по отношению к немецкому населению. И более того, мы знаем, что Сталин отдал приказ о запрещении насилия по отношению к немцам. Рокоссовский, например, лично дал приказ расстреливать насильников. И он выполнялся, этот приказ.
А мы знаем,
и вот это, этого сюжета, который показывал в этом фильме, быть просто в принципе не могло.
Это информационная война против нас.
Да.
Кстати, Григорий Бакланов в 41-м году, когда освободили Новгород, женщина подошла, сказала... Когда они посмотрели, что немцы делали, подошла женщина русская и сказала им: будьте добры, не трогайте их, детей и женщин. А что они здесь делали? В огонь детей кидали. Она заплакала. Но она сказала: будьте добры, не трогайте их, детей и женщин. И немцы, они знают, что русский солдат, вот этот памятник в Трептовом парке, который стоит, солдату, русскому солдату с ребенком на руках, это правда. Понимаете, вот эти...
И здесь важно то, что вот эта нравственная основа, о которой мы говорили с самого начала, вот, она не позволяла русскому солдату творить эти вещи. Этого быть в принципе не могло.
Отец Александр,
очень все сделал.
У нас в архивах сотни, если не тысячи фотографий, где немецкие солдаты, улыбаясь, позируют у повешенных русских людей, мирных людей.
Такое в голову не пришло бы советскому русскому солдату.
Я прошу хоть любого, Гавриила Попова, и всю эту мерзость, которую ты пишешь,
хоть
одну фотографию, где русский солдат сфотографирован на фоне убитых немцев, повешенных.
Нет, нет, может, какой-то выродок и находился, конечно.
Алексей Валерьевич, фотографироваться он не стал.
Фотографироваться он не стал, потому что он
испугался бы. Да.
Конечно.
Испугался. Это русский солдат. Ты как в фильме «Отец солдата», помните, да?
Да.
Когда он говорит, это виноградная лоза. Он говорит, а что они у нас делали? Он говорит, вот немецкие дети.
Говорит, вот, вы понимаете, в чем дело?
Что, фашисты?
Как построено либеральное искусство, киноискусство, в частности, вот в отношении к русскому народу. То есть, вот, допустим, вот город Н. В нем есть насильник Чикатило. Значит, все жители в нем такие же, как Чикатило. Вот их принцип, понимаете?
Интересно другое. Вот, есть ли еще какая-то страна и какой-то народ, где вот эти клопы могли бы вот так вот себя вести?
Нет, но я думаю,
возьмем европейские страны. При всем либерализме зайдите в British Military Museum. Там просто великая империя. Англичане, которые всех победили. И другой альтернативной точки зрения там нигде нет.
Я думаю, что и у нас мы должны от этих клопов избавляться. А я хотел бы сегодня для всех нас, для дорогих ветеранов наших, чтобы мы поставили песню. Знаете, какую мне хотелось бы послушать? Мне кажется... Это песня, которая наиболее точно выражает дух победителей. Волховскую застольную.
Если бывало, бывало, встречается несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было и будем, как водится, как на русский повел. заботится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе земля ленинградская, с нами телеку стола. Вспомню, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним о тех, кто зимою холодною в мёрзлых лежал преображать. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто нарезал на снегу.
Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы с вами дожили до времен, когда глава государства поднимет тост за великий русский народ, и когда мы выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот. Мне хотелось бы кровавых жертв.
Сегодня на параде Владимир Путин сказал о великой России.
Слава России.
Слава России, да? Сказал. Слава России, он сказал сегодня. Так что все ближе и ближе. Мы подходим к этому моменту.
Но хотелось бы, чтобы эти слова, которые сегодня Владимир Владимирович Путин сказал на параде о том, что Россия имеет право говорить о мировом зле, да? Ну, вот иначе это прозвучало, о том, что у нас особое право говорить, потому что мы победили фашизм. И не хотим, чтобы суверенитет разных стран ставили под сомнение. Это были важные очень слова.
И, кстати, вот эта же мысль прозвучала в проповеди святейшего патриарха Кирилла. Недавно.
О вселенском зле.
О вселенском зле. Персонифицированном.
В определенных, да, силах. В определенных силах.
Очень четко это обратил на внимание.
Кстати, Виктор Александрович, два слова. Дело в том, что вот по недавним таким вот наблюдениям, выступлениям наших военачальников, которые еще и, слава Богу, есть, вот, становится ясно. Может быть, для некоторых это покажется странным. Америка, которая, ну так, у нас является таким каким-то противовесом, по крайней мере, это слабая страна. Это слабая страна. Она очень богатая, но слабая. Она, скажем, если ее сравнить с фашистской Германией, то это ни в какие сравнения не идет. Германия была мощная. Это была мощная сила. А это было мощное государство. Оно было централизованное.
Монолитное такое.
Да? Да. Она была наэлектризована идеей. Америка вся зациклена на комфорте и на деньгах. Это такая страна, да. Такое государство сильным быть не может. Может. Они воевать не умеют. Они умеют только покупать. Покупать оружие, покупать там, ну и так далее, армию оплачивать, а у них армия платная. Может ли наемная армия умирать за что-то?
Помните, как в фильме «Брат 2» там Один говорит, что их все куплю, один брат говорит, другой говорит, что и меня. Данила Богатов, что и меня.
Дорогие братья и сестры.
Ну вот, как говорил один у нас генерал, вот недавно, это было потрясающе совершенно, это была даже не передача, это было маленькое выступление. Ему сказали на «Эхо Москвы», кстати, ну, как они всегда говорят так, а с кем эта Америка собирается воевать, они как с подначкой такой. Вот. Он говорит, во-первых, не надо ерничать по этому поводу, это серьезный вопрос. А во-вторых, Америка будет воевать за себя. Не с кем, а за себя. Потому что капитализму пришел конец. И Америка будет воевать за себя. И у нее другого выхода просто нет. И это серьезная проблема. Вот такое вот короткое выступление. Вот. А от кого идет угроза?
Мы понимаем. Просто нас помолиться о здравии болящей младенца Анастасии, болящей Надежды, болящего протоиерея Герасима и о упокоении протоиерея Виктора Пелагии. И мы сегодня хотели бы поздравить с 85-летием протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы Московской области, участника Великой Отечественной войны. Многое лето батюшке, помощи Божией в его трудах, а батюшка 50 лет служит в храме. И всех ветеранов поздравляем, дорогие братья и сестры. Передача наша подходит к концу, хотелось бы очень многое сказать, но дело в том, что Россия, мы в этот день мы все чувствуем, отец Александр, наверное, Алексей Константинович, наверное, поддержите. Мы чувствуем, что Россия непобедима.
Я хочу подчеркнуть еще последний момент, что надо сегодня говорить не просто о великой победе, а о великой русской победе. Надо слово «русский» нам чаще произносить сегодня.
Совершенно верно. Так как это слово произносили в 45-м году, потому что в 45-м году, там, где русская слава,
и все знаменитые прошли. В банкете его будет тост за великий русский народ.
За великий русский народ.
За великий русский народ. И мы надеемся, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Аминь. И, дорогие братья и сестры, еще раз мы всех наших дорогих ветеранов благодарим, низко кланяемся. И всех нас, детей, всех наших слушателей, детей, внуков, поздравляем с великой победой. А эта победа, она никогда не исчезнет, как это.
Она никогда не исчезнет.
Она будет обновляться, как обновляется икона. Как на иконе лики сиять начинают, просветляются, так на иконе великой победы лики будут проявляться. Потому что эта победа одержана помощью Пресвятой Богородицы, молитвами всех святых земли российской, просиявших, эта победа была дарована нам на Пасху, на Святое Христово Воскресение. Поэтому завершая...
И копье Георгия Победоносца пронзит древнего змея и всю нечисть.
Всю нечисть. А мы еще раз поздравляем всех с великой победой и восклицаем. Христос воскресе!
Воистину воскресе!